Глава 12. Вторая волна. «Внимание!» — громко произнес голос. «Механики собираются прорваться в локус. Один из них стоит возле входа. Сейчас они будут его открывать». Берг придвинулся вплотную к стене, где должен был открыться вход. Киванов с гравиметом в руках занял место позади него, сместившись чуть левее. «Стреляй, как и прежде, в стену, Толик», — сказал он. «Я тебя подстрахую. Джои, Везель, будьте наготове. Если механику все же удастся войти, придется, несмотря на риск, добивать его здесь». «Не войдет», — сказал Берг. «Слишком он неповоротлив, чтобы успеть». Участок стены, закрывающий вход, исчез, как и в прошлый раз, почти мгновенно, словно дематериализовавшись. Берг и Киванов выстрелили одновременно. Стоявший у входа механик готовился шагнуть в локус, но тяжелый удар в грудь с близкого расстояния на секунду задержал его. Момент был упущен, и все же рука механика, успевшая упасть вниз, ударила Берга в плечо. Берг, вскрикнув, пошатнулся и тяжело привалился спиной к стене. Рядом с ним об пол глухо стукнула рука механика, отрубленная по второму суставу захлопнувшимся входом. На этот раз лабиринт трясло заметно дольше и сильнее, чем прежде. Порой казалось, что локус едва не переворачивается. Людей швырял от стены к стене, как тряпичных кукол. То и дело болезненно вскрикивал Берг, ударяясь поврежденным плечом. Везель едва не потерял сознание, когда в висок его ударила тяжелая железная рука механика. И только тело Кийска оставалось неподвижным, словно сросшееся с черным кубом, на котором он сидел. Понемногу толчки стали слабеть и, наконец, совсем прекратились. Поднявшись на четвереньки, Киванов, чтобы прийти в себя, несколько раз тряхнул головой. «Уф!» — тяжко выдохнул он. Поднявшись на ноги, он подбежал к Бергу, лежавшему, скорчившись в углу. Вместе с Джоей они осторожно перевернули Толика на спину. Лицо Берга было мертвенно-бледным, глаза полуприкрыты. По подбородку размазалась кровь, вытекающая из прокушенной губы. «Как ты, Толик?» — спросил Борис, боясь дотронуться до его раненого плеча. Берг, не в силах произнести ни слова, только слабо качнул головой. «Гадина!» — Киванов пяткой оттолкнул в сторону руку механика, на которой все еще конвульсивно подергивались кончики пальцев. «У него сломана ключица и раздроблен плечевой сустав», — тихо произнес Джои. «Травма очень серьезная. Но, к счастью, крупные сосуды не повреждены». «Все будет в порядке, Толик», — ободряюще улыбнулся Борис. «Ты ведь нашего Джои знаешь. Он, если захочет, даже оторванную руку сможет на место приставить. А уж для тебя-то он и невозможное сделает». Прежде чем заниматься разбитым плечом, Джои положил на лоб Бергу ладонь и погрузил его в глубокий сон. После этого он взял у Везеля нож, разрезал на плече Берга куртку и оторвал мешавший рукав. Сосредоточенно сжав губы, он вдавил пальцы в кожу, собирая и соединяя вместе обломки расколотых костей. «Борис!» — окликнул Киванова голос, звучавший от центра зала. «Будь добр, подойди сюда!» Киванов подошел к кубу, по дороге еще раз хорошенько пнув руку механика. «Взгляни на Кийска!» — сказал голос. Лицо Кийска по-прежнему оставалось неподвижным, похожим на гипсовую маску. Но на правом предплечье у него багровел обширный кровоподтек. Да, видно, Ива там, где он сейчас находится, тоже не сладко приходится, — покачал головой Борис. Точно могу сказать, что если уж он дерется, то значит движется к цели. «Надеюсь, что он успеет», — озабоченно произнес голос. «Лабиринт выдержит еще один от силы два удара из гравимета. После этого он начнет действовать радикально». «Пора подготовиться к уничтожению куба?» — спросил Киванов. «А как же Кийск? Он так и останется в сети локуса?» «Не будем торопиться», — ответил голос. «У Ива пока еще есть время». «Ты уж постарайся, Ива», — сказал Киванов, обращаясь к Кийску, который не мог его слышать. «Лабиринт еще один удар, может быть, и выдержит. Вот только выдержим ли мы?»